Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 17, мать Парвати проклинает Читракету. Тексты 4-5, здесь не написан, 4 текст. Экада са виманина вишнудатина басвата гиришам дадрише гачам паритам сиддха чаранаи экадаса виманина вишнудаттена басвата гиришам дадрише гачам паритам сиддха чаранаих экадаса виманина вишну даттена басвата гиришам дадрише гачан паритам сиддха чаранай экадаса виманина вишну даттена басвата гиришам дадрише гачан паритам сиддха чаранай. Однажды, когда царь Читракету пролетал по небу на ослепительном сияющем воздушном корабле, подаренном ему Господом Вишну, он заметил внизу Господа Шиву в окружении сиддхов и чаранов. Находясь в обществе великих святых, Господь Шива одной рукой обнимал сидящую у него на коленях Парвати. Увидев эту сцену, Читракету громко рассмеялся и заговорил, да так, что его сразу услышала Парвати. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Вишванатха Парвати Тхакур пишет в комментарии к этому стиху. Бхактим бутим харив датва свави чандану бутае девья шапена вритратвам муктва там свантике наят. Всевышний желал скорейшего возвращения Читракету на Вайкунху, поэтому он устроил так, чтобы Читракету навлек на себя проклятие Парвати, по которому он родился демоном Вритрасурой и смог в скором времени вернуться домой к Богу. История знает немало случаев, когда Господь по беспричинной милости забирал в свою обитель преданного, игравшего роль демона. Парвати, как супруге Господа Шивы, было вполне естественно находиться в объятиях своего мужа. Да и сам Читракету не раз наблюдал подобные сцены. Однако, хотя в поведении Господа Шивы не было ничего предосудительного, Читракету позволил себе во всеуслышание посмеяться над ним, чего не следовало делать. Поэтому он увлек на себя заслуженное проклятие, которое помогло ему в скором времени вернуться домой к Богу. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутали саям рупа кадамакям гадати сва падантикам панча калпатарубьяшча крипа сингхубья эвача патитанам паванибью вайшнавибью намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда Шри Адвайтам Гададхара, Шри Васади Гаура Бхактавринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Экадаса виманина вишну даттена басвата гиришам дадрише гачан паритам сиддха чаранай. Алингьян кикриктам девим бахуна муни самсади вача девьяшнин вантья Джагас Чайста Тантике. Еще раз перевод. Однажды, когда царь Читракету пролетал по небу на ослепительном сияющем воздушном корабле, подаренном ему Господом Вишну, он заметил внизу Господа Шиву в окружении ситхов и чаранов. Находясь в обществе великих святых, Господь Шива одной рукой обнимал сидящую у него на коленях Парвати. Увидев эту сцену, Читракету громко рассмеялся и заговорил. Да так, что его сразу услышала Парвати. Итак, мы начали читать новую главу, 17 главу, 6 песни Шримад Бхагаватам. Мать Парвати проклинает Читракету. Напомню контекст ситуации. Читракету в недалеком прошлом великий царь, который пережил такую личную трагедию, у него не было ребенка, потом этот, по благословению мудрецов, ребенок родился. Вот, и он был отравлен другими женами царя, бездетными, у него было много жен. То есть он в связи с этим пережил и счастье, и несчастье. И это послужило катализатором того, что он встал на духовный путь, скажем. Уже он не мог оставаться в таком качестве царем. И мудрецы открыли ему другую перспективу. Он встал на духовный путь. Тем более, что когда человек испытывает какое-то очень сильное разочарование или какую-то сильную боль, то ему хочется как бы вообще порвать вот со всем тем, что эту боль принесло, допустим, общение с каким-то человеком очень сильно разочаровало его, какая-то обида, вот, и кажется человеку, что он больше никогда с ним не будет общаться. Но потом проходит какое-то время, и вроде бы, так сказать, рана зарубцевалась, уже все не так драматично воспринимается. Вот, или бывают какие-то такие в личной жизни ситуации, что там какая-то неудавшаяся любовь или развод, что-то еще. И человеку после этого кажется, что все никогда, никогда, больше никогда, все потому что все это так болезненно. Проходит какое-то время, и человек думает, да, в общем-то, почему бы и нет, возможно, разные варианты. Вот, и здесь, в этой ситуации, мы как раз наблюдаем подобную сцену, что по контрасту с той сильной материальной болью, которую он пережил, теперь духовная жизнь показалась Махараджу Читракету чем-то таким очень возвышенным, прекрасным, замечательным, когда как бы полностью переключил его внимание, полностью. И он, даже мы знаем, достиг достаточно высоких успехов, он удостоился даршана самого Господа, сам Господь явился перед ним, и Читракету вознес ему молитвы, и Господь дал ему определенное наставление. То есть можно сказать, что он достиг вершины духовной жизни, чего еще можно большего ожидать, личной встречи с Богом и, в общем-то, хорошие перспективы возвращения в духовный мир. Но смысл в том, что карма Читракету на этом еще не закончилась. То есть то, что человек достиг какого-то определенного духовного совершенства, уровня, это еще не означает, что вот он всю секунду сразу раз возвращается в духовный мир. То есть по судьбе Читракету полагалось еще какое-то время находиться в материальном мире, а материальный мир, как известно, место действия материальной энергии. Вот. Живое существо – это представитель пограничной энергии, то есть душа может попадать под влияние и материи, и духа. И поэтому, пока мы находимся в материальном мире, здесь необходимо быть как бы очень бдительным, если мы встали на духовный путь, то есть ограждать себя от негативных материальных влияний. Для этого нужна духовная жизнь. И вот Читракету по контрасту с такой очень болезненной, негативной материальной ситуацией, скажем так, резко сделал такой финт в духовную сторону и, как это говорится в среде преданных, полностью предался. Да? Вот. И это дало свой эффект. То есть он действительно очень глубоко погрузился. Материальная природа его в тот момент больше не интересовала, потому что она принесла ему много-много бед и разочарований. И поэтому под влиянием вот такого как бы вот разочарования он, скажем, полностью погрузил себя в духовную реальность и достиг этого успеха. Но теперь ему предстояло какое-то время еще прожить в материальном мире. То есть это не так вот все закончилось, я осознал Кришну и завтра, так сказать, уже на Вайкунхе. В своем сознании – да. Но в материальной жизни человеку еще как бы нужно какое-то время жить здесь. И это само по себе, конечно, обозначает какой-то определенный риск. И вот мы дальше читаем, как развивалась судьба Четракету. Теперь он пошел, так сказать, на некоторое повышение. Он уже отошел от этого своего материального царства. Но теперь мы знаем, что он получил некоторую власть над такими существами, как Видетхара, это более высокий уровень материального мира, это где-то уровень Гуварлоки, земля это Гурлока, средний уровень, Сварга это более высокий уровень, это уже непосредственно рай, еще между ними есть прослойка такая, Гуварлока, это место жизни таких существ более, так сказать, тонких и могущественных, чем люди, но это еще не обитель Индры, это еще, так сказать, не райская планета. Вот. И Четракету получил возможность общения с ними, более того, ему была дана власть над этими существами, ему был дан даже тут вот какой-то этот Вишну Даттина Басвата Виманина, сияющий, подаренный Господом Вишну Виман, то есть летательный аппарат такой. Вот. И он, как здесь сказано в предыдущих стихах, где-то здесь было, вот, в стихах 2-3 было сказано, что значит, я просто прочитаю первый стих этой главы. Поклонившись вслед Господу Ананти, который явился ему верховной личности Бога, царь Четракету, ныне повелитель Видетхаров, отправился в странствие по космическим просторам. Прославляемый великими мудрецами и святыми, а также обитателями Ситхалоки и Чараналоки, Четракету, самый могущественный из йогов-мистиков, наслаждался жизнью в течение миллионов лет. Не дряхлея и не утрачивая остроты восприятия, он странствовал в долинах горы Сумеру, дарующих совершенство в различных видах мистических сил. Там он проводил время в обществе женщин с планеты Видетхаров, воспевая вместе с ними славу, хвалу Верховному Господу Хари. То есть, похоже, что, так сказать, даже как-то тело его, видимо, поменялось, потому что вместе с этими личностями общаться и летать по космическим просторам в таком вот имане, в таком обычном человеческом теле нельзя. То есть какие-то такие интересные изменения произошли в его материальной жизни. Тем не менее, это материальная жизнь осталась. И вот, скажем так, в более таком тонком, возвышенном материальном состоянии Четракету предстояло какое-то, так сказать, еще время прожить в этом материальном мире, уже находясь на очень высоком духовном уровне. То есть как бы такой вот чисто земной пласт бытия его отпал. Теперь тоже материальный, но более тонкий материальный, такой полубожественный уровень. Вот есть разные полубоги, девы, упадевы. Вот, и вот эти вот видьядхары, чараны, они относятся к категории упадевов. То есть это такие полубоги, но, скажем, такого не самого высокого уровня. И вот с ними в одной компании находился теперь Махараджа Четракету. Вот, и общение было вполне возвышенное. Они вместе там, значит, передвигались во Вселенной. Здесь было такое тонкое чувственное наслаждение, какие-то мистические силы, возможности. То есть человек, который стал на путь преданности, он не теряет ничего. В последнем стихе 8 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит, человек, ставший на путь преданного служения, не теряет плодов знания, благотворительности, аскетизма, занятия мистической йоги и так далее. Он говорит, просто поклоняясь Верховному Господу, он получает все это и в конце возвращается в Верховную обитель. Вот. То есть, и на примере Четракету мы видим это, что его преданное служение Кришне дало, с одной стороны, духовный результат, возможность увидеть Господа, даршан, непосредственно с ним. С другой стороны, оно дало также еще и материальный тонкий результат. То есть он получил фактически какие-то материальные блага, даже еще по более высокому стандарту, чем он имел, будучи царем на земле. Вот. И тем не менее, он был, в общем-то, в хорошем сознании. И вот они передвигались по Вселенной, и он увидел Господа Шиву. Где можно увидеть Господа Шиву? Вот. В основном он находится в таких святых местах. Есть такое место Кайлаш. У этого горы Кайлаш несколько, так сказать, измерений. Она есть на Земле, в Гималаях есть гора Кайлаш, есть гора Кайлаш на райских планетах, и она же продолжается дальше за пределами этого материального мира, на границе между материальным и духовным мирами, есть тоже Сиддхалока, там находится гора Кайлаши, обитель Господа Шивы. Иногда это место еще называют Махакалалока, то есть место, место Шивы. И вот внутри этой вселенной он Читракету увидел Господа Шиву со своей супругой Парвати, которая сидела у него на коленях, и в окружении великих мудрецов, и они о чем-то разговаривали. Вот. И Читракету в данном случае не сдержался и совершил ошибку, хотя здесь говорится, что в общем-то он даже и не оскорблял никого, вот, но он, скажем, сделал такой комментарий, который был болезненно воспринят Парвати, супругой Господа Шивы. Вот, и это, так сказать, как бы такой ирония такая легкая, которая, может быть, прослезила в его комментарии, это задело Парвати, и дальше мы будем говорить о том, что она прокляла его за этот комментарий, за эту вот неспособность контролировать свою речь. Вот. Но в комментарии к этому стиху мы прочитали одну интересную вещь, что оказывается, хотя это вроде кажется такая вот, ну, и проявление было его ложного эго, что вот он царь, который привык следить за порядком, и люди, которые сидели, любят следить за порядком, они соответствующие комментарии, так сказать, куда-нибудь приходят, какое-то место, ну, что тут у нас? Кшатрийское мышление, то есть он воспринимает любое поле как свое поле действия. Ну что тут у нас происходит? То есть это означает, я контролирую. Значит, вот, то есть вы должны мне отчитаться, что тут у нас происходит. Вот такое чисто мышление кшатрия, который привык иметь что-то там, контролировать, что-то ему подчиняется и так далее. То есть люди, которые занимают какие-то такие менеджерские роли, на их речь, на их поведение неизбежно это накладывает отпечаток. Вот, и когда заходит начальник, даже если вы не знаете, кто это такой, как бы вот, особая какая-то вот манера, поведение, то есть такая называется ишварабхава, то есть настроение, скажем, такого начальника, ишвара. Ишвара означает повелитель какой-то. То есть я помню в этом году в Индии мы были на Курукшетре, там исконский храм на Курукшетре. Вот, и ну, там мы пришли на вечернюю службу. И, значит, там уже пели, все, блин, вот. И в это время появился президент храма. То есть я не знал, что он президент храма. Вот. Но, так сказать, по манере, как он появился, было видно, что это начальник. То есть его сразу видно, понимаете, то есть как бы походка, как он смотрит, он просто вот какие-то жесты, сразу видно, что это начальник. То есть вот это рядовой, а это начальник, это мгновенно отличается. То есть он как бы так зашел такой вальяжный, неторопливая походка, таким хозяйским взглядом оглядел, что здесь происходит. То есть это мгновенно бросается в глаза. То есть это называется ишварабхава, то есть настроение господина, то есть того, кто здесь командует парадом. Понимаете, это сразу видно. Вот. И это накладывает отпечаток на то, как человек ведет себя, говорит, вот, интонация, все. И вот тот, кто провел многие годы вот, в таком деле, как Махараджа Читракету, это не может не сказываться на психике, на манере высказываться вот, и так далее. Вот. И хотя он уже давно, как говорится, был не при делах, в смысле царя, он уже там ничем не управлял, вот, тем не менее, вот это вот умонастроение, оно осталось, и царь, скажем так, по умолчанию имеет право комментировать некоторые вещи. И вот это здесь с ним, так сказать, произошло, но Вишнава Чакравати Тхакур, здесь в комментарии Прабхупада приводит цитату, говорит, что на самом деле вот этот вот недостаток Читракету, его несовершенство было совершенным образом использовано Кришной, который находится в сердце, для того, чтобы приблизить его к себе. То есть еще неизвестно, сколько бы он там миллионов лет там наслаждался бы на этих райских планетах и так далее. И Кришна прекрасно знает опасность нахождение в этом материальном мире, особенно для преданных, потому что преданные как бы замечают тонкие элементы этого мира. Для материалистов есть там какую-то дрянь, там еще что-нибудь посмотреть, то все. Они оскверняются, но они уже настолько осквернены, что они не чувствуют этого осквернения. Вот. Но когда человек становится преданным, для него малейшая мелочь, она может быть очень, как бы сказать, сильно оскверняющей. Он это замечает. Все тонкие моменты очень сильно замечает. Кому-то кажется, какая-то мелочевка, там, чай, кофе, там, какой-то лук, чеснок, там, ну, что там уже придираться, да? Вот, то есть, не, ну, ладно, там, мясо, рыба, яйца, там, понятно, такие продукты нечистые, продукты. А это, там, ну, какая-то мелочевка, да, совершенно. То есть, для кого-то это какая-то мелочь, даже незаметно. Но когда человек занимается духовной практикой, для него даже такие, как говорится, интоксиканты, слабенькие, как то же самое кофе, чай там, или какие-то все эти луки, чесноки, казалось бы, полезные продукты в каком-то смысле, даже их влияние на сознание ощущается. И люди спорят, можно, нельзя, почему, там столько всего полезного, да, тоже там лук, чеснок, реально лекарства, люди там предохраняются от гриппа благодаря этому чему-то там еще. Да, действительно, на тело действует, потому что там есть элемент амриты, тара, это же, когда сказано, что лук, чеснок, они выросли из крови, из слюны Раху, когда Махинимурти, это воплощение Кришны, срубил ему голову, этому демону Раху. Вот, вот эта вот слюна, кровь, капнули, из них вырос лук, чеснок. Но также Раху к тому времени успел нектара хлебнуть слегка. Поэтому там также есть капля нектара в лук, чесноке. Поэтому они обладают лечебными свойствами. Это такой микс, смешанное влияние того и другого. Да? Вот поэтому люди ломают копья, спорят, полезно, вредно, вредно, полезно. И есть и полезно, есть вредно. И то, и другое смешано. Вот. Но человек, который занимается постоянно очищением своего сознания, он эти моменты очень тонко для себя замечает. То, что люди обусловленные, для них это как бы чуть-чуть того, чуть-чуть другого, они вообще этого не замечают. Потому что когда человек сильно грязный, какая-то там еще одна капелька на него ничего, собственно говоря, не придаст. Но если человек в целом чистый, то даже какая-то крохотулька там чего-то, какого-то материального осквернения, она сразу же, вот как черное на белом, видно, сразу бросается. Вот, поэтому Читракету в целом уже был, можно сказать, свободен от материального существования, очень возвышенная личность, но какая-то такая вот, казалось бы, мелочевка, которая в материальной жизни прошла бы совершенно незаметно, в духовной жизни это фактически стало, ну, как говорится, тем камнем преткновения, который он споткнулся, с одной стороны, да. Вот. И из такого положения, положения преданного, который уже лично видел Бога, и в таком, который привилегирован, очень материальном положении находится, он получает рождение демона, причем страшного демона, который теперь становится врагом полубогов, Вритрасура. Вот. Но за всем этим есть тонкий план, как выясняется, план Кришны. То есть, вот, как говорится, Кришна совершенным образом использует наше несовершенство. Итак, несовершенство Читракету состояло в том, что он повелся, скажем, на свою вот, старую привычку руководителя, начальника. Вот. Но Кришна, как выясняется, хотел его быстрее к себе вернуть. Поэтому он устроил все таким образом, что Читракету, вот, скажем, пошел на поводу своей природы, сболтнул то, что ему, может быть, не нужно было говорить. И это мгновенно, так сказать, обидело Парвати, супругу Господа Шивы, и она ему там сказала пару ласковых слов об этом, так сказать, дальше потом будем читать. Вот. И это, поскольку такие могущественные личности, Шива, Парвати, их слова, да, не проходят, вот, это возымело свой эффект. Но, как мы узнаем потом, и вот сейчас коротко возьмем из комментария, выясняется, что это Кришна так все устроил, он побудил Читракету сказать это, и через это проклятие, скажем так, его материальное существование сократилось. Вот, то есть, благодаря тому, что он получил теперь тело демона и был убит Индрой, этот демон уже появился на свет в готовом виде, у него не было никакого там счастливого детства, то есть он сразу же вышел из огня таким гигантским демоном и тут же пошел, так сказать, войной на полубогов. Вот, он появился из самой, на жертвенной арене, там, где отец Вишварупы, Брахмана, убитого Индрой, вот, провел это жертвоприношение, чтобы отомстить Индре. То есть целая такая тоже закрученная история, дальше она будет рассказываться. Вот, то есть он недолго пребывал в этом теле демона. Вот, Индра сразил его, и таким образом он, Читракету, этот царь, теперь в теле демона, уже вернулся к Кришне. То есть мы видим, что иногда бывают такие закрученные, совершенно непонятные ситуации, где трудно сказать, что и что. С одной стороны, мы будем читать, что важно очень контролировать язык и, не дай бог, там никого, так сказать, обидных комментариев, даже слегка ироничных, так сказать, это уже будет, может быть, вайшнава аппарат, оскорбление вайшнава препятствием. С другой стороны, мы видим, это как бы наша ответственность, с другой стороны, мы видим, как все-таки Кришна, высший управляющий, даже вот эти вот моменты использует для того, чтобы сократить наше материальное существование и, скажем, приблизить нас к себе. Вот, то есть он так вот очень хитро устраивает. Поэтому, с одной стороны, наша ответственность состоит в том, чтобы контролировать свою более низкую природу, даже природа кшаты – это низкая природа по отношению к нашей духовной природе. Кшаты – это, в принципе, высокое положение в материальном мире, одно из самых высоких. Но по отношению к духовной природе – это низкое положение, вот, потому что кшатрия все-таки он любит манипулировать, а манипулировать материальной природой – это как раз то, из-за чего мы, собственно говоря, здесь. Вот, поэтому это желание. Поэтому Кришна одним взглядом манипулирует материальной природой, а нам тут приходится руками там напрягаться туда-сюда. Вот. Но в целом положение, конечно, Кришны, его действия, они до конца непостижимы. То есть как он удивительно все использует, как он удивительно, так сказать, себя ведет. И даже какими-то, казалось бы, такими конфликтными, через какие-то конфликтные ситуации, через какие-то там проклятия и прочие разные вещи, он умудряется приближать нас к себе. Вот, то есть его, как говорится, пути Господня непостижимы до конца, непонятны совершенно. Вот, но понятно только одно, что он всегда желает нам блага, и он использует любую ситуацию, и благоприятную, и даже не очень благоприятную, только для одного. Ну, то есть его функция – это приближать живые существа к себе. То есть мы должны к чему-то тянуться. Вот. Но проблема состоит в том, что сейчас мы тянемся к материальной природе, которая создает нам проблемы. А задача состоит в том, чтобы тянуться к Богу. Ну, все к чему-то тянутся. И Кришна обозначает тот, кто себе все тянет. Санкаршана – одно из его имен. Тот, кто себе всех тянет. Кришна привлекает к себе всех. Вот. Потому что живое существо, оно не может ничем не привлекаться. Это его природа – быть чем-то привлеченным. К одному берегу, либо к другому берегу он должен пристать. Какие-то есть объекты привязанности. Мы привязаны к деньгам, мы любим деньги. Почему? Потому что Кришна любит Лакшми. Вот и все. Он любит Лакшми, и мы любим Лакшми. Ну, разной любовью. Вот. Он, скажем, на своем, так сказать, уровне находится. Это его энергия. Вот. А для нас Лакшми это не наша энергия. Но сам принцип нас тянет к деньгам, потому что Вишну тянет к Лакшми, а Кришну тянет к Радхе. Это их естественное положение. А у нас вот так это все проявляется. То есть мы к чему-то должны тянуться. Но проблема в том, что мы тянемся к запретным вещам. Или даже мы можем пользоваться материальной энергией, но только если мы понимаем и осознаем, что она принадлежит Богу. Тогда мы к ней правильно относимся, к материальной энергии. Только мы забыли о том, что материальная энергия принадлежит Богу, и пытаемся ее как-то поставить на служение себе, тут же возникает масса проблем. Вот. Но, тем не менее, Кришна даже использует наши слабости, наши какие-то несовершенства, для того, чтобы каким-то порой совершенно непостижимым образом все-таки приблизить живое существо к нему, а к себе. А наша задача состоит в том, чтобы понять его план, вот Прабхупада с вами позавчера рассказывал, что желания живого существа в идеале должны совпадать с желанием Верховного Господа. Желание – это проявление индивидуальности, вот, а желание коренится или произрастает из вкусов, определенные вкусы. Если я не могу иметь желание к тому, чего я не пробовал. Вот, если что-то я попробовал, то у меня есть желание повторить или, наоборот, желание этого избежать. Вот. Но я не могу, то есть мое желание, оно всегда связано со вкусом, всегда связано. То есть желание – это желание вкуса. То есть не бывает просто какого-то желания. То есть я желаю каких-то вещей, потому что они несут в себе какой-то определенный вкус, какую-то расу. Вот, то есть раса первичная. И из расы вытекает уже желание, и на основе желания мы тратим энергию через какое-то действие, чтобы это желание осуществить. А осуществление желания обозначает испытать какой-то вкус. Да. То есть раса первична, раса – это основа всего. Раса, вайсага. Кришна движим расой, и мы движим расой. То есть мы наслаждаемся вкусами. Вот. И именно вкусы, они приводят уже к определенным желаниям. Желания приводят к определенным планам, действиям и так далее. Вот. То есть наша задача постараться развить свой вкус, потому что невозможно поменять желание, не поменяв вкуса. Пока остается вкус к низшему желанию, будут действия, которые в этом направлении ведут. Вот, то есть желания, они не просто какие-то. Давайте поменяем материальное на желание. Потому что желания не все, они все базируются на вкусе. Вкуса нет, желания нет. Вкус есть, желание есть, соответственно. Вот, поэтому духовная жизнь обозначает в высшем смысле изменение вкуса. Когда меняется вкус, вот тогда появляется желание этот вкус еще раз пережить. Вот, и важность общения со святыми личностями как раз состоит в том, что они не просто философию объясняют, нам что-то еще, а они распространяют другой вкус. А философия и, скажем, какие-то наставления, практика – это то, что помогает нам этот вкус испытывать более стабильно и постоянно. То есть они описывают нам процесс, который позволяет нам к этому прийти. Вот. Один читает лекцию, другой читает лекцию, и то правильно, и это правильно, но цену то общение, особенно цену то общение, которое не просто дает нам какое-то вот правильное понимание, что-то еще, а то общение, которое именно прививает нам другой вкус. Вот именно в этом самая важная ценность, так называемая сатсанги, то есть это общение со святыми людьми, и они святые не просто потому, что они там как-то светятся, или там какую-то другую одежду не находят, или там какие-то другие слова говорят, а самое главное это то, что они это носителями другого вкуса. То есть они живут другими привязанностями. Они привязаны к Кришне, они принимают только то, что как бы имеет вот этот духовный вкус. Вот это вот самое ценное. Потому что сама по себе духовная жизнь, она не сложна в практическом своем применении. Самый главный элемент – это именно желание переняться в вкус. Если человек получил этот духовный вкус, хотя бы каплю его, вот, и у него есть желание повторить, тогда он начинает следовать процессу практики, которая приводит к очищению. Очищение приводит, так сказать, к новым, так сказать, откровениям. Откровение приводит к такому уже непосредственно энтузиазму. И энтузиазм побуждает нас, так сказать, дальше следовать, погружаться в духовную реальность. И вот это вот общение с великими святыми, это как раз то, что может сыграть роль такого, скажем, катализатора. Это то, что может повернуть живое существо прямо на 180 градусов. Из материальной природы в духовную природу. Просто вот, даже человек может не понимать до конца, что и как, он может до конца не ориентироваться во всей философии и так далее, но если он через общение со святой личностью получил хотя бы капельку этого вкуса, это уже обозначает, что процесс возвращения обратно к Богу начался. Шрила Прабхупада, когда был в Америке, вот, ну, он многим, так сказать, проповедовал, и я читал одну историю про одного. Ну, он там Сан-Франциско, то есть какое-то время было. Сан-Франциско это в свое время была, так сказать, столица хиппи, мировая столица хиппи. Вот. И там проходило много разных, так сказать, праздников, хаятры, там его ученики устраивали всякие разные мероприятия, в частности, там в каком-то парке часто пели. Вот. И там в этом парке имел место какой-то. То за булдыга там местный просто сидел там постоянно, это, пиво пил, ему там нравился там парк. Вот. Ну и преданные приходили туда регулярно, значит, пели киртаны, и как-то все пропало. Вот. И этот, скажем, товарищ, он, в общем-то, каким был, таким и остался. И уже прошли, так сказать, многие годы, уже Шрила Прабхупада давно, так сказать, покинул этот мир. Вот. Как-то один из преданных оказался в этом парке, что там. Этот дядя подошел, такой, как всегда, слегка навеселе, говорит, а где вот был у вас такой вот дедушка, вот этот, вот так вот он как-то очень интересно себя вел, что-то такое от него особо исходило, вот Прабхупада. Ну, Он говорит, я, говорит, ничего не понимаю, говорит, конечно, ваша философия, все это, но вот просто, так сказать, когда на него смотришь, слушаешь его голос, что-то такое во мне, говорит, вот изменилось, вот он остался в моей памяти как самое светлое впечатление всей моей, так сказать, негодной жизни. Вот, то есть вот Прабхупада просто своей вот, вот, чистотой, каким-то таким вот вкусом, своей такой близкой причастностью к Кришне, он сумел воздействовать даже на человека, который, в общем-то, не стал преданным в строгом смысле слова, но он произвел на него такое как бы сильное позитивное духовное впечатление, что хотя вот эта вот инерция кармы продолжала его там тянуть дорогой невежества, он, так сказать, продолжал пить, но он говорит, что-то изменилось в моем сердце, говорит, я, говорит, хотя не могу там за вами следовать, там как бы ваши принципы, это все для меня слишком трудно, но что-то такое произошло, он говорит, что я не могу его забыть, я ему очень, говорит, еще благодарен, это самое светлое впечатление в моей жизни. То есть совершенно очевидно, что он получил определенную такую, так называемую, бхакти-агьята-сукрити, неосознанное благочестие, связанное с бхакти, с преданностью Богу. И уже можно смело сказать, утверждать, что в следующей жизни его преданность к Богу, она проявится в каких-то более конкретных формах, нежели сейчас. Он просто там благодарен, там, восхищается, он ничего делать не может. Да? Потому что именно ему не хватает сукрити, благочестия. У него больше душкрити, неблагоприятных поступков сердца, поэтому он вынужден жить как бы какой-то такой, ну, жизнь. Ну, хотя он сам все это себе создал, конечно. Вот. Но я это рассказываю только к тому, чтобы показать, что это вот так называемая лава-матра. Лава-матра — это даже такое очень короткое мгновение, меньше, чем секунда. Говорится, что общение с святым человеком, даже какое-то очень кратковременное, очень короткое время, оно может полностью поменять ход мыслей, желаний, вообще судьбу человека полностью может изменить. Вот. Именно вот этим вот ценно общение со святыми личностями, которые являются носителями другого вкуса, а это другой вкус, он побуждает, у нас уже меняет наши желания, когда меняется желание, тогда уже меняется и образ жизни человека. На этом мы закончим. Какие будут вопросы? Нет, у него не было демонических желаний. Это сработало проклятие Парвати, то есть она сказала ему, что ты должен, раз ты так себя ведешь, ну такие замечания делаешь, что это в принципе вот желание придираться там, к чему-то, это демоническое ему настроение. Вот, он говорит, и, видимо, так сказать, это нужно было для того, чтобы все то, что в Читракету еще оставалось, там какие-то, не знаю, легкий налет какого-то материализма, он, чтобы это все было полностью уничтожено, он получил такую вот форму, сконцентрированную демоническую, в которой он, правда, недолго совсем прожил, немного, вот с того, как бы уже раз и навсегда такие вещи. Вот, то есть это не то, что у него были, у него не было демонических желаний на самом деле. Потом, когда мы будем читать его диалог с Индрой во время сражения, мы увидим, что у него как раз настроение было преданного. У Индры больше было настроение не совсем подобающее в пылу всей этой схватки. Вот, то есть у него как раз не было этого. Это была, скажем так, ну, реакция такая. В угол поставили его. То есть это вот тело демона он получил по проклятию. Проклятию, и какое-то время он себя вел там внешне как демон, как бы согласно своей такой внешней природе тела поступал. Но когда как бы, ум и настроение человека проявляется через речь, и когда мы будем читать речь Читракету дальше, там, в следующей главе, то мы увидим, что речь у него была, так сказать, преданного и весьма возмышленного. В Шримад-Бхагаватам там другие речи не попадают, собственно говоря. Вот, то есть это первая часть, вторая уже, да? Вот, но где она? В начале седьмой, или здесь что-то уже нарисовано, где-то, ну, да, это уже самая седьмая песня, это продолжилось. Вот, но смысл в том, что вот это вот его тело, оно было как, ну, необходимое такое, что ли, вот последний реакции, которые были собраны в концентрированном виде все, так сказать, остатки его вот этого материализма тонкого. Потому что освобождение от анартха, оно проходит там, есть три этапа. Есть так называемое почти полное потом полное и абсолютное. Вот. И нам трудно понять, чем, допустим, там полное от абсолютного отличается. А оно есть. То есть там пурнаю называют, так сказать, это вот, полное, так сказать, очищение. А есть еще так называемое атьянтики, это уже окончательное и, так сказать, бесповоротное. Вот. Поэтому здесь есть некоторые, так сказать, тонкости, и поэтому, как говорится, вот, даже если человек полностью, вот если вы, ну, приводится хороший пример в ведах, если какой-то емкости, какой-то коробочки хранилось там какое-то пахучее вещество, не знаю, там камфор или диасафиды, нам более понятная вещь, да, даже если вы ее вымыли, она еще какое-то время будет пахнуть, потому что какие-то вещи, они есть такие очень едкие, очень стойкие запахи. Вот. И даже если человек как бы уже в целом чист, все равно какой-то такой вот душок материализма еще может оставаться. Вот. И поэтому можно сказать, что там уже нет асфитиды, все, нет. Пурная, полностью очищена, ни капли асфитиды нет, но душок есть. И атьянтики полное уничтожение, это когда уже все это коробки, тогда уже все. Вот. И когда уже полностью тело этого демона было уничтожено, тогда с этим ушли все, так сказать, остатки, есть этот душок окончательный, как бы, налет материализма, который мог оставаться. Еще? Ну все, если вопросов нет, значит, в эту пятницу приезжает 20 числа Нарисимха Махарадж, послезавтра. В пятницу ничего не будет, он будет просто отдыхать, устраиваться. Вот. А в субботу здесь уже будут утренние лекции. Дальше, как там насчет вечерних, это с ним нужно договариваться. И в воскресенье на воскресной программе он будет давать тоже лекцию. Вот так что у нас общение с Садху продолжается. Чудо Прабхупады, Ки Джай, Шримад Бхагаватам.